Добрый день, дорогие друзья! Мы завершаем предмет нашего изучения, обзор Ветхого Завета, и сегодня вашему вниманию хотел бы представить нашу последнюю лекцию о послании семи церквям. Книга Откровения, 2 и 3 главы. Когда мы говорим про те семь церквей, о которых писал Иоанн, позвольте мне вам задать вопрос. Что бы вы сказали о вашей церкви? Если бы я спрашивал вас, задавая простой вопрос, расскажите, пожалуйста, о вашей церкви. Интересно, что бы люди сказали бы о вашей церкви. Интересно было бы услышать не только ваше мнение, но и мнение людей посторонних, может быть, не совсем близких, а даже и далеких от вашей церкви. Но знаете, что в этом случае, наверное, что больше всего нас должно интересовать, это не наше личное мнение о церкви, не мнение других людей, но мнение самого Господа. А что бы Он сказал о моей церкви? Давайте посмотрим, что Господь сказал, говоря о Ефесской церкви, о которой мы читаем во 2 главе книги Откровения, с 1 по 7 стих. Это первая церковь, о которой упоминает апостол Иоанн. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. И много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. При изучении этого отрывка важно обратить внимание на качество. Качество, во-первых, Христа, которое мы здесь читаем в описании. Как правило, эти качества Христа являются решающими, целительными для той или другой церкви. Достоинства церкви и, к сожалению, приходится говорить и о недостатках. Итак, давайте посмотрим с вами далее. Исторический фон. Во-первых, нужно отметить, что Ефес был столицей Азии. В 27 году до Рождества кесарь Август определил его статус, и город служил как главный торговый и политический центр. Это был первый из числа городов, упомянутых в списке книги Откровения. Другой причиной для выделения этого города есть то, что в соответствии с традицией, апостол Иоанн провел остаток своей жизни в Ефесе. Ефес, в соответствии с различными источниками, имел население от 200 до 500 тысяч человек и был политическим, экономическим и религиозным центром. Город был четвертым по величине в империи. Он был открыт для сообщения по морю и сухопутным путем. Находясь в сердце перекрестка дорог, город наслаждался своим богатством, влиянием и процветанием. Императоры периода республики состязались в архитектурном благоустройстве города. Внешний порт был соединен с рекой Кайстер. которая простиралась через равнину на север от города. Порт был достаточно обширный и глубокий благодаря постоянной очистке ила. Эфес имел культ Артемиды, Дианы, и основной храм считался одним из семи чудес света. Первоначально это был процветающий морской порт, но ил, приносимый рекой, засорял залив. Постоянные усилия по очистке русла сохраняли некоторые каналы открытыми, но порт становился все более и более труднодоступным. Из-за этого постепенно терял свою важность. Но город имел и сухопутные пути сообщения. Такая комбинация сухопутного и морского сообщения делала его влиятельным торговым центром Малой Азии. Путешественник, высадившийся в порту, поднимался в город по широкой, почти в 10 метров аллее, украшенной колоннами. Город славился своим поклонением Артемиде, идентичной римской богине Диане. Ее храм был, как я уже упомянул, одним из семи чудес света. 130 метров в длину и 67 в ширину. Был окружен 120 колоннами, подаренными императором. И хотя статуя Артемиды не была привлекательной, был самым сакральным и фанатичным объектом поклонения. Преступники находили там убежище, а проститутки считались служительницами храма. Какие же качества Христа здесь мы находим? Держащий семь звезд. Первое. Ходящий посреди семи светильников и знающий дела. Слово «держащий» — это не просто имеющий, а крепко держащий. Семь звезд говорит о власти Христа. Скорее всего, семь звезд – это собирательный образ церкви в общем. Ходящий посреди семи золотых светильников – это указание на Левит, 26 глава, 12 стих, где сказано «И буду ходить посреди вас». Говорило о Божьем присутствии, Божьем пребывании, его близком и непосредственном нахождении среди своего народа. Это символ любви и его присутствия. Знаю. Полное и всеобхватывающее знание. Это то, что должно было помочь. Что же мы знаем как достоинство к церкви? Это тяжелая работа, терпение. Не можешь переносить... Я извиняюсь. Не можешь переносить развратных, испытал говорящих о себе, нашел, что они лжецы, имеешь терпение, переносишь за имя мое и не изнемог. Ну, я скажу, что это долгий список из 9 характеристик, которые, наверное, каждый из нас хотел бы услышать в свой собственный адрес. Но кто не хотел бы получить признание за тяжелую работу, терпение, за готовность испытывать и отвергнуть развратных, претерпеть за Божье имя и не изнемогать. Но, к сожалению, в этой церкви было одно большое замечание. Настолько большое, что оно перечеркивало все эти 9 характеристик, говорящих о достоинствах церкви. Это была церковь без любви. Возможно, эта церковь просто утратила эту любовь. Среди борьбы и противостояния лжеучениям здесь есть контрастное замечание. Но я имею против тебя. Что из себя представляла любовь и почему эта характеристика настолько важна? Настолько важна, что она критична для жизни церкви, и отсутствие этой любви перечеркивает все остальные достижения или достоинства. Ну, все очень просто. в первом послании к Коринфянам, 13 глава, мы читаем о том, что любовь есть совокупность совершенства. Далее, что мы знаем из этого же послания, что любовь из себя представляла и... Интересно, что любовь – это наша самая сильная и убедительная проповедь. В Евангелии от Иоанна Христос сказал, что мир уверует, если вы будете иметь любовь между собой. И здесь есть некоторый экзамен. Экзамен, который должен помочь нам проверить, имеем ли мы эту любовь. Вот в чем он. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 по 8 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Какие практические выводы мы можем сделать для себя? Какое применение? Во-первых, вспомни, говорит Иоанн. В еврейском представлении вспомнить – это не возобновить в памяти что-то забытое, но вспомнить – это значит предпринять какие-то определенные шаги. Когда мы читаем в «Дни потопа» «Бог вспомнил о Ное», это не то, что Бог забыл его на какой-то период, а потом вдруг вспомнил вот же Ной, чуть не забыл про него. Нет. Вспомнить – это значило что-то предпринять. Поэтому вспомни – это призыв к определенным действиям. Покайся. Это кардинальный поворот на 180 градусов. Это перемена в жизни. Твори прежние дела. Оказывается, что как городу для того, чтобы существовать, нужно было постоянно вычерпывать ил, удалять грязь, которую приносила река, для того, чтобы город мог жить. Так и мы, оказывается, должны прилежно и постоянно трудиться, созидая эту любовь. Она не появится сама собой. А вот как раз отсутствие любви, охлаждение, безразличие, вот они могут появиться сами собой. Твори прежние дела. И если нет, то сдвину светильник твой. Здесь есть серьезное предупреждение для каждого из нас, чтобы по-настоящему трудиться. Побеждающим дам кушать от древа жизни. Благословение для тех, кто одержит победу, кто проявит эту любовь. И вот вывод, который напрашивается, это любовь к Богу. Люби, как Бог любит людей. Наша любовь практически к Богу должна выражаться к нашему ближнему, с которым мы встречаемся изо дня в день. Мы продолжаем дальше наш обзор. К сожалению, время не позволит нам остановиться на всех семи церквях, но мы задержим наше внимание на трех из них. Итак, первая, на которую мы посмотрели, это Ефесская церковь. Первая церковь, которая упоминается в списке семи церквей. Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Как узнать живого христианина? Что будет говорить о нем, что он живой? А если мой вопрос вас озадачил, позвольте мне перефразировать. Как узнать мертвого христианина? Что говорит о том, что христианин духовно мертв? И если уже быть предельно практичным, то как можно было бы добавить жизни вашей непосредственно церкви? Попробуем ответить на эти вопросы, и я предлагаю, чтобы мы вместе посмотрели с вами послание к Сардийской церкви, которое записано в 3 главе с 1 стиха по 6. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих, семь звезд, зная твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в какой час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и ходят со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Итак, давайте посмотрим, что мы можем узнать о этой церкви, церкви Сардисе. Сардис не был исключением из числа других городов и использовал свое местоположение для торговли. Сардис доминировал в регионе на реке Гермес, современная река Гибис, которая была самой широкой и наиболее плодородной из всех рек Малой Азии. Была легенда, что богатство города пришло благодаря реке. Город хранил торговый и стратегический путь от Эгейских островов и входа на полуостров. Маленький перешеек на юге был единственным ходом в город. Он был крутым, трудным и извилистым, что делало город практически неприступным. С другой стороны, города была гладкая, каменистая, почти перпендикулярная скала, которая возвышалась над долиной почти на 500 метров. Тот, кто контролировал Сарды, владел всей Лидией. Неприступность города вселяла беспечность в ее жителей. Из-за этой беспечности город был дважды покорен. Крес, царь Лидии, в 549 году до Рождества Христова, после неудачного похода против Кира, царя Персидского, вернулся в Сарды, чтобы восстановить силы. Сарды были осаждены, но Крес чувствовал себя полностью защищенным в неприступном городе и предвкушал легкую победу над армией Кира, которая расположилась среди угловатых камней нижнего города и представляла из себя легкую добычу. Но ночью персы пробрались по скале, которую вообще никто не охранял. Было достаточно даже ребенка, чтобы защитить этот участок города. Интересно, что история таки ничему не научила Сарды. Второй раз город был завоеван Антиохом Великим в 195 году до Рождества Христова. Отряд скалолазов из Крита поднялся по другому скалистому маршруту и захватил город. Жители в своей беспечности не охраняли город, будучи уверены в его безопасности с той стороны. Разрушенный в 17 году после Рождества, город получил помощь от Тиберия, в честь которого и был возведен храм. В период римских императоров Акрополь больше не представлял стратегической важности и стал частью истории. Какие же качества Христа мы здесь находим? Во-первых, это имеющий семь духов, держащий семь звезд и знающий дела. Имеющий семь духов, скорее всего, речь идет о Духе Святом, параллель между отрывком из книги Захарии, 4 глава, с 1 по 10 стих, или Иоанна 15:26, говорит об исхождении Духа от Христа. Семь очей из Захарии, 4 глава, 10 стих, идентичны книге Откровения, 5 глава, 6 стих, и говорят о Божьем всеведении. Семь светильников из книги, опять-таки же, Захария, 4 глава, 2 стих, и семь светильников книги Откровения указывают на Духа Святого, держащий семь звезд. Как я уже сказал, это не просто имеющий, а крепко держащий семь звезд. Говорит о власти Христа. Скорее всего, семь звезд – это собирательный образ церкви. Знаю полное и всеобщее знание. Это церковь, которая была на вид как живая, но изнутри духовно мертвая, нуждалась в духе жизни, и которая спала и нуждалась в том, чтобы ее светильник горел как должно. Во Христе имела все необходимое. Итак, характеристики этой церкви. Ты носишь имя. Это говорит о том, что в церкви были неверующие люди, номинальные верующие, которые выдавали себя за христиан, но были не спасенными. Имя или репутация церкви говорила, что они живые, спасенные, а на самом деле они были духовно мертвыми. Как и сказано, будто жив, но ты мертв. Внешняя деятельность церкви говорил о том, что они спасены и живые верующие, а внутри они были духовно мертвы. Жизнь церкви была в прошлом, как тот акрополь, который когда-то выполнял свою стратегическую роль, а теперь лишь стал частью истории. Жизнь церкви погрузилась в глубокий сон, но у этой церкви была еще надежда. Мы читаем: «Дела твои несовершенны, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Это греческое слово «совершенный» говорит не о том, что якобы вся работа не закончена, но тот строгий тон, который Христос применяет, говорит о том, что та работа, то служение, которое совершала церковь, не было должного качества. Вывод, который следовало предпринять, что следовало сделать: бодрствуй, покажи себя бодрствующим, что значит проснись и постоянно следи. Этот призыв был очень актуальным из опыта города, который пережил. Горький опыт из истории города должен был научить их быть бдительными. В обоих случаях из-за их небдительности, небодрствования, из-за их самоуверенности и такого погружения в сон, они не были способны защитить город. Если бы тогда сколь-нибудь бдительности было бы проявлено, то город не был бы завоеван. Утверждай. Утверждай прочее близкое к смерти. В церкви были те, в ком еще теплилась жизнь, и они нуждались в том, чтобы их укрепили. Вспомни. Вспомни, что ты слышал. Как я уже говорил, еврейская форма призыва вспомнить – это призыв к действию. Это когда ожидается, что что-то будет предпринято, что-то будет сделано. Нужно было помнить то Евангелие, о котором они слышали. К примеру, как апостол Павел должен был в первом послании к Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха, напоминать Евангелие. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. И храни. Это следующее слово, которое Иоанн адресует этой церкви. То есть наблюдай, охраняй, обращай внимание и покайся. Та перемена, которая должна была бы произойти в их поведении, должна была бы выразиться в конкретных действиях. И серьезное предупреждение. А если нет, то я найду на тебя. Найду как вор ночи. И ты не узнаешь, какой час. Должно было напоминать жителям города про их трагическую историю. Как они из-за своей беспечности были застигнуты врасплох. Но есть и положительные качества, достоинства церкви, о которых мы читаем. Сказано, есть несколько человек, которые не запачкали свои одежды. Не запачкали, не загрязнили. В Сардах считалось непристойным поклоняться богам в грязной или запачканной одежде. Это значит, что они не осквернили свою совесть и жизнь, они не участвовали в греховных делах. И о них сказано, что они будут ходить со мною в белых одеждах. И здесь дается этой церкви обетование. А вот как мы читаем, побеждающий облечется в белые одежды. Это может значить чистоту, победу, славу, свет, освящение и праведность. И обещание воскресения и новой жизни. И обещание вечной жизни, не изглажу его из книги жизни. И последнее, исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Итак, бодрствуй и побеждай. Но мы двигаемся с вами дальше, и позвольте снова задать вам несколько вопросов. Что бы вы определили как самое главное в вашей церкви? Что-то, без чего ваша церковь не может жить. А что бы вы назвали второстепенным? Вполне то, без чего любая церковь, и ваша в том числе, может обойтись. А скажите, пожалуйста, а чего, как вам кажется, не хватает в вашей церкви? Сегодня мы на завершение нашей лекции посмотрим на Лаодикийскую церковь, урок из которой мы можем извлечь для себя и посмотреть, может быть, чего-то, что не хватало той церкви, нужно и нам. Итак, я предлагаю обратиться к книге Откровения, 3 глава, я буду читать с 14 стиха. 3.14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начало создания Божия, знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, и разбогател, и ни в чем не нуждаюсь, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищий, слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы облечься, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». А кого я люблю, тех я обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, я отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Итак, давайте посмотрим с вами на исторический фон этой церкви. Существование города зависело от воды, которая поступала по акведукам. И Иераполь, на 6 миль от Лаодикии, был известен своими горячими источниками. Колосс на 11 миль на восток был известен своей чистой холодной водой. Город был очень богат и не нуждался. Гордился своими достижениями и финансовой независимостью. И был похож на Рим, поглощенный материализмом. После землетрясения в 60-м году, после Рождества, отказался от помощи императора. И за свой собственный счет отстроил все. Был известен особой породой черных овец и школой медицины. Текстиль, коммерция и медицина принесли процветание городу, как пишет доктор Томас. Лаодикия, когда впервые была основана, располагалась на длинной подковообразном холме между узкой долиной и небольшой рекой Асопус на запад и Кадмус на восток, которые впадали в Ликус. Вначале этой воды было достаточно, но по мере того, как город рос, он сталкивался с проблемой нехватки воды. Город был знаменит своей черной блестящей шерсти. Медицинская школа стала местом паломничества и привлекала людей со всей Азии. Это был город-банк, который был знаменит своим богатством. Когда он был сокрушен землетрясением во времена Нейрона, город отказался от помощи императора и за свой собственный счет восстановил город. Какие качества Христа мы находим? Первое, что Христос, мы читаем, свидетель верный и истинный. Качества, которыми церковь в Лаодикии не обладала, верность и истинность. Это то, чего не хватало Лаодикийской церкви. Начало создания Божие. Пожалуйста, помните, как мы говорили в предыдущей лекции, что Христос не являлся началом, как будто он когда-то был создан. Это не говорит о сотворенности Христа, как учат некоторые еретики, но о том, что Христос является началом, из которого все начало существовать. Это гностическое заблуждение и неправильное представление о Христе, возможно, послужило причиной духовного охлаждения. Неправильное представление, которое церковь восприняла о Христе, послужило ее такой духовной холодности. И дальше «знаю твои дела». И если кто-то другой может и не знать подлинной сути вещей, то Бог знает совершенно все и полностью. Итак, самооценка церкви. Интересно, что мы читаем о ней, как они говорят, богат, разбогател и самодоволен, ни в чем не нуждаюсь. Но это что касается самооценки церкви. А посмотрите, как ее оценивает Господь. Ни холоден, ни горяч, как вода в Лаодикии. То качество воды, которое отличалось от Колосской и Иерапольской, где одна была горячая и целебная, другая прохладная и приятная, вода, которая приходила в Лаодикию по акведукам, с одной стороны остывала и становилась уже непригодной для медицинских процедур, а с другой стороны нагревалась и была неприятной на вкус и вызывала рвотный рефлекс и желание выплюнуть такую воду. Мы читаем о том, что «извергну тебя», дословно «выплюну». «Ты достоин сожаления», говорит Христос. Такое жалкое состояние церкви в Лаодикии. Интересно то, что эта церковь была слепой. Это при том, что в этой церкви находилась школа медицины, и многие из лаодикийцев наблюдали тех слепых или плохо зрячих, которые приходили и на ощупь, держась за стены города или за стены домов, бродили по этим улочкам, ища своего лекаря. А в подобном же состоянии находилась только духовном и сама церковь. Она не видела, не была зрячей, потому что не имела отношений со Христом. Какой практический плюс ногой, это при том, что Лаодикия постоянно работала и было налажено производство текстиля, особой черной материи и шерсти. И казалось бы, они прекрасно понимали, что такое одежда, умели делать эту одежду и должны были быть богатой одеждой, но это только материальной. А в духовном случае оказались нищими, нагими. И самая большая проблема церкви – не имели личных или близких отношений с Иисусом Христом. Тот отрывок, который часто используется для евангелизации, когда Христос стоит у чьего-то сердца и стучится в двери этого сердца, на самом деле говорили о состоянии самой церкви. Потому что эта церковь была без Христа, и Христос оказался за пределами этой церкви. Что же Господь предлагает практически сделать или предпринять? Какие практические выводы? Купить золото, приобрести настоящую ценность. Вы знаете, сегодня мы живем в мире подделок, где вещи малозначимые или вообще ничего не значащие выдаются как нужные, необходимые, жизненно необходимые, без которых мы не можем обойтись. И так легко из виду потерять настоящую ценность. Купить золото, действительно подлинное, ценное, непроходящее. То, что будет иметь вес не только сегодня, здесь и сейчас, но и позже вечности. Далее, купить одежду. Одежду белую, чтобы одеться. Подлинная праведность и характер. Скорее всего, это имелось в виду. Это тот вид, действительно внешний вид, который заслуживал одобрение, и глазную мазь, как средство лечения для правильного мировосприятия, для правильного представления, видения этого мира. Итак, мы читаем те богатства, которые должна была приобрести. Вывод. Приобретай Божье богатство. Пусть Господь и вас благословит быть богатыми в Слове Божьем, богатеть добрыми делами, всегда преуспевать в деле Господне и славить Бога своей жизнью. Я благодарен за ваше внимание, и пусть Господь благословит вас.